Глава третья. Клубом служила верхняя площадка запасной лестницы. Здесь пахло табаком, стояли ведра уборщиц, щетка, старые урны. Всего этого было достаточно для уюта. Ни одна лаборатория не имела такого милого местечка. В главном здании коридоры были слишком чистые и светлые, там приходилось маяться в просторной гостиной, обставленной новенькими креслами. Они сидели на перилах, курили, и Бочкарев пытался выяснить, какая муха укусила старика, откуда это неожиданное предложение. В последнее время Голицын, наконец, решился выступить против академика Денисова. И тут Крылов и Бочкарев были целиком на стороне своего шефа. И, может быть, зная это, он хотел укрепить тылы? А может, он просто задумался о наследнике?
«Ты вполне подходишь!» «Для наследного принца», — говорил Бочкарев. «Кандидат, физик, подаешь надежды, молод. Чего мы будем гадать? Бери и властвуй».
«А зачем мне это нужно?» — спрашивал Крылов.
«Вот тебе и на, приехали. Лаборатории должен руководить ученый, а нашей — физик. Старик чувствует».
«Ох, этот старик!» Несмотря на все слабости Голицына, они почитали его. Что бы там ни говорилось, шеф по праву слыл одним из основоположников науки об атмосферном электричестве. Последний зубр, старая школа, он как никто знал проблему в целом. Правда, скорее как метеоролог, а не как физик. Он обладал широтой, но ему не хватало глубины, которая требует узости.
«Кое-чем тебе придется пожертвовать, не без этого, — говорил Бочкарев, — но важен общий выигрыш».
Крылов сплюнул в пролет.
«Иначе что ж? Иначе Агатов, — сказал Бочкарев. — Ты откроешь дорогу Агатову».
«А что страшного? Он хороший организатор».
«Да-да, многие так считают. Но ты... Он же не творческий человек. Он бесталанен. Это опасно, как гангрена. Недаром он рвется к этой должности. Еще до Пархоменко был у нас такой зафлап. Сирота. Дурак дураком. Агатов спихнул его, все были рады. Но я тогда уже почувствовал, что Агатов для себя старался. И прислали Пархоменко. Но Пархоменко — доктор, талантище, Агатову не по зубам. Вы, небось, полагали, что Агатов в восторге от Пархоменки? Как бы не так. Он его тоже выпихивал, только на сей раз наверх выдвигал. Бог ты мой! Какие вы все слепцы!
«Любим мы преувеличивать, — сказал Крылов. — Ну, хочет быть начальником, значит, будет хорошо работать. А я не хочу. Мне со своей темой не разобраться. Ради чего я буду еще с вами возиться? Да я и не умею».
«Учись! Еще Офелия говорила. Все мы знаем, кто мы такие, но мы не знаем, кем мы можем быть.
Офелия для меня не авторитет. Ей не предлагали быть начальником лаборатории. Мне надо добивать свою тему. Не нужен мне берег турецкий».
«А всякая шушера в лаборатории тебе нужна?» — рассердился Бочкарев. «Вот увидишь, что получится».
Склонный к анализу, он неумолимо выводил печальные последствия отказа Крылова.
«А почему бы тебе не пойти на эту должность?» — спросил Крылов. «Ты так хорошо понимаешь необходимость самопожертвования».
Бочкарев считался лучшим специалистом по измерительной технике. Ему несколько раз предлагали защищать докторскую, он только пожимал плечами. Зачем? Разве он станет больше знать от того, что получит степень доктора? Он нисколько не рисовался. Этот маленький горбун с большой яйцевидной лысой головой, временами наблюдая, как он, бормоча и пришептывая, колдует над схемой, Крылов понимал, что ничего более приятного для Бочкарева не существует.
«Его величество — эксперимент», — подразнил Голицын. «Нет, отклонение стрелки — это еще не наука».
Бочкарев мягко соглашался, но иначе он работать не мог. «Конечно, из муки можно сделать многое», — оправдывался он. «Но в любом случае для этого надо смолоть зерно». Бочкарев заходил по площадке, отшвыривая ногами ведра.
«Где уж мне с такой рожей. Может, это глупо. Я однажды замещал Голицына. Пришлось заседание вести. Так мне все время казалось, что все смотрят на меня и смеются. Мне на людях всегда мучительно. Я себе квазимодой кажусь. Большие грустные глаза его влажно блестели. Крылов давно свыкся с внешностью Бочкарева, не замечал ее, но сейчас вдруг вспомнил, что на собраниях Бочкарев забивался в дальний угол. Никогда его не заставишь выступить, и на институтских вечерах он не показывался. Он воображал себя уродом, и спорить с ним было бесполезно. «Наплюй», — сказал Крылов, — «и не замыкайся». «Чуть что бей по морде интеллектом. Талант — это ж самая редкая красота. Она у тебя на физиономии написана». Бочкарев вяло покачал головой. «Когда-то в детстве мне сказали, что все горбуны злые. С тех пор я на всю жизнь боюсь стать злым. Мне очень легко злиться». В дверях показался Ричард.
«Я-то вас ищу!» — обрадовался он. «Сергей Ильич, поздравляю! Каков фитиль Агатову! Ну и спектакль выдал старик! Теперь держись!»
Он оглушил их проектами реконструкции лаборатории, новыми темами. Фантазия его разыгралась. Он запускал спутники с телевизионными установками, управлял погодой. Он не желал и думать, что Крылова может не устраивать должность начальника лаборатории. Не умолкая ни на минуту, он приседал, разминался, подтягивался на стремянке, корчил рожи, изображая то Агатова, то Голицына. Жажда деятельности переполняла его. «Ну вот, эгоист, слыхал глас народа?» — сказал Бочкарев. «Сами вы эгоисты», — ответил Крылов. «Только вас много, поэтому вы называете себя коллективом». Ричард поразился.
«Вы не хотите? Сергей Ильич!»
Глаза, руки, брови, все тело его выражало удивление, даже выцветшая клетчатая ковбойка удивленно уставилась беленькими пуговичками. «Я работать хочу», — сказал Крылов. «Идите вы все. У меня только-только проклевывается». «Сами требуем дорогу молодым, обновить руководство. А когда предлагают, то в кусты». Наперебой они наседали на него. На озере прозрачный лед прогибался под ногами, и видно было, как белые пузыри воздуха сплющивались там над водой. Ветер сбивал с ног. Несколько раз они проваливались. Хорошо, что было мелко, и счетчики не упали в воду. Мокрые, застуженные, они еле добрались до рыбачьего поселка и долго грелись в буфете. Они ели винегрет, пили водку. Из-за стойки вышел тяжелый старый кот. Он лизнул мокрые Наташины брюки и закричал басом. «Кот заколдован», — сказала Наташа. «Не верите? Хотите, он съест соленый огурец?» «Чепуха», — сказал Крылов. «Коты не едят огурцов». Наташа бросила на пол желтый кружок огурца. Кот понюхал и захрустел.
«Начальник, он всегда умнее», — сказал Ричард. «Стать начальником — верный способ поумнеть».
«Агатов собирался расширять лабораторию, а мне кажется, надо ее уменьшать, сократить договорные темы», — сказал Бочкарев. Поставив руки на бедра, Ричард наклонялся вправо, влево, приговаривая.
«К вопросу о некоторых данных наблюдения ГРОС Тульской области во второй половине XIX века».
«Агатова надо как-то нейтрализовать, он опасен».
«Заарканим», — сказал Ричард. «Неужели вы его боитесь, Сергей Ильич?»
«Ничего я не боюсь, братцы». Крылов виновато положил им руки на плечи. «Отступитесь вы от меня». И ушел.
«Что с ним творится?» — спросил Ричард.
«Это с тех пор, как он вернулся с Озерной», — сказал Бочкарев. Ушел Ричард, стало тихо. Бочкарев походил, посмотрелся в блестящий наконечник пожарного шланга. Кривое зеркало сделало его лицо почти нормальным. Крылов шагал из комнаты в комнату, разглядывая привычные стенды, аппаратуру своих товарищей. Внезапно он услышал тикающие, щелкающие, жужжащие звуки включенных приборов. Перья самописцев неумолимо рисовали невидимые бури, происходящие где-то в черной дали Вселенной, взрывы на Солнце, ливни космических частиц. На тонких дрожащих линиях отражалась жизнь мельчайших частиц, дыхание земного шара, его дожди, грозы, все, что творилось в этом чистом голубом небе и в этом весеннем воздухе. По мерцающему экрану атмосферика проносились зеленые разряды гроз, идущих над Африкой. Его подозвал Матвеев показать монтаж следящей системы. Судя по всему, получалось надежно и просто. Матвеев всегда показывал свои работы Крылову, хотя Крылов разбирался в этих вещах хуже него. У Матвеева не было диплома, и он робел перед каждым инженером. Матвеев поворачивал диск, обшлага его сатиновой спецовки лохматились. Крылов вспомнил, что никогда не видел на Матвееве приличного костюма. Из-за проклятого диплома Матвеев до сих пор числился старшим лаборантом. А между тем он был отличным самостоятельным ученым, и следовало давно уже выхлопотать ему персональный оклад, доказать начальству, что о таком человеке надо судить не по диплому, а потому что он есть, и что он может дать. Крылов собрался было сказать ему об этом, но вдруг сообразил, что теперь сочувствовать и возмущаться он уже не может. Наверное, надо что-то обещать, или он должен вообще промолчать. Это непривычное чувство связанности удивило и не понравилось. Подбежала Зина, разложила осциллограмму, попросила отметить нужные пики. Она прижалась к нему грудью, шепнула. «Смотаемся позагорать на вышку. Мы все идем в обеденный». Крылов почесал затылок. «Ну вот, уже заважничали», — сказала Зина. Он не нашелся, что ответить. И это было глупо. Еще вчера вместе со всеми он валялся на вышке и играл в дурака, и посматривал, не идет ли пожарник, потому что на старую вышку было строго-настрого запрещено забираться. Миновав аккумуляторную, Крылов свернул к вычислителям, но, не дойдя до них, остановился и пошел назад. В коридоре он встретил Писецкого. «Сережа», — сказал Писецкий, — «n равно минус 2». Из кармана его пиджака торчало юманите. «Чего пишут?» — спросил Крылов. «Ужас капитализма. Девушка отравила один из родственников», — сказал Писецкий. «n равно минус 2», — убежденно повторил он и помахал перед Крыловым исписанными листками. «Неохота мне браться за лабораторию», — сказал Крылов. «Загремит наша тема». «Наверное», — сказал Писецкий. «А знаешь, как я вычислил?»
«Не гожусь я для этого дела. Не справлюсь». «Ничего, массы поддержат. Так вот, я вычислил подкорковыми центрами, включил подсознание». «Я как представил себе», — сказал Крылов, — «так сразу почувствовал, что не могу быть самим собою. Боюсь не то сделать, не так сказать». «Тогда откажись, делов палата».
Они зашли в комнату, где работали студенты. Писецкий упоенно расписывал свой метод. «Если какая-нибудь задача не получается, надо заняться другим и включить моторы подсознания. Так поступал великий математик Пуанкаре. Моторы сработают, и в один прекрасный миг решение придет само. Выскочит на поверхность из темных подкорковых глубин». «Важно дать задание своему подсознанию», — ораторствовал он, — «и дальше можно не беспокоиться».
«А спинной мозг годится?» — совершенно серьезно спросил Алеша Никулин.
Крылов стоял у окна, полузакрыв глаза. Потом он сердито сказал.
«Н должно быть больше нуля, иначе молнии будут бить с земли в облака».
«Это их дело», — сказал Писецкий. «Мое дело — составить уравнение».
«Но оно лишено физического смысла». «А какой смысл в молнии?» — спросил Писецкий. «Ты можешь объяснить?»
«Я полгода бьюсь над расчетом атмосферных помех». «Какой в них смысл?»
«Никакого смысла». Он обнял Крылова и сказал на ухо: «Брось ты мучиться. Все решится само собой. Всегда все решается, независимо от нас». Утешив таким образом Крылова, он с еще большим воодушевлением принялся излагать всем встречным способы эксплуатации подсознательного мира.